Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И мы вас поздравляем сегодня по празднеству Воздвижения Креста Господня и память великомученика Никиты. Его называют еще часто Бесогоном. У Никиты Сергеевича Михалкова есть замечательная передача, так и называется «Бесогон», где он говорит о нашей современной жизни, о том, что происходит в стране, и очень раздражает бесов, как называл Фёдор Михайлович Достоевский, революционеров. Ну, а мы понимаем, что нынешние либералы такие же бесы революционные, как те, кого описывал Фёдор Михайлович Достоевский. И сегодня память Новоникитской иконы Пресвятой Богородицы. Мученик Никита, он был год некрещенный, и вот во сне увидел Бога-младенца, он увидел чудесного младенца, не знал, кто это такой, с крестом в руках святозарного. А когда очнулся, увидел на своей груди икону Пресвятая Богородица и Бога-младенец, который держит в руках крест. Эта икона называется Новоникитской. Ну, а в наступивший церковный день, в четверг, 29 сентября, 16-го по старому календарю, мы совершаем празднование в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Призрино смирение». «Призрино смирение». От этой иконы видели мы все с вами удивительное чудо. Я уже не помню, наверное, лет 20, наверное, прошло с тех пор, как привозили в Москву икону, которая в Введенском монастыре, женском, в Киеве, чудесно проявилась на стекле. На стекле иконы «Призрино смирение» неожиданно проявился образ Пресвятой Богородицы, белоснежный, как будто написанный невидимыми красками, невидимым художником. Икону привозили к нам, по-моему, она была в Даниловском монастыре, мы ездили к ней прикладываться. И день памяти святителя Киприана, митрополита Киевского, Московского, всей Руси чудотворца. А святитель Киприан тоже непростая у него судьба была, он же ведь болгарин. Афанит, и когда его прислали на русскую землю, ситуация была очень сложная, потому что часть русских земель, русских княжеств находились в Литве. И Ольгер, он, кстати, тоже был крещен, и сыновья у него были все от русских княжон, от русских жен тоже были крещены. Ольгер хотел, чтобы ему в Константинополе своего митрополита поставили. А святитель Алексей Московский не мог приезжать на территорию Литвы, потому что последний раз его там в заточении бросили, в темницу, он еле чудом спасся, сумел бежать. И поэтому он не мог окормлять русских людей в Великом княжестве Литовском и Русском. И вот тогда патриарх Константинопольский прислал святителя Киприана. И представляете, братья и сестры, вот духовная жизнь, она ведь сложная. Не так, как нам кажется, все очень так благочестиво, благообразно с виду, а он его назначил еще при жизни святителя Алексея, патриарх Константинопольский Филофей. Он тоже, кстати, афонский монах, молитвенник известный, чтобы потом, по смерти святителя Алексея, Киприан объединил вновь в этой митрополии все русские земли под своим амофором святительским. А святитель Алексей, когда был еще жив в этот момент, когда Киприан приехал на Русь, и князь Дмитрий Донской очень обиделся, ведь святитель Алексей его воспитывал, он был его крестным отцом, с 9 лет воспитывал князя благоверного Дмитрия Донского. И когда святитель отошел ко Господу Алексей, то князь Дмитрий не захотел в Москве принимать Киприана. Представляете, вот сохранили свидетельство, письма. Киприан писал преподобному Сергию, говорит, ну что же, как же, я же не сам, не по своей воле. А преподобный Сергий отвечал ему, что, ну, я так говорю своими словами, что, ну, ничего не могу сделать, вот надо потерпеть, пока князь Дмитрий не поймет, не смирится. Так что жизнь бывает очень сложная. Ну, а мы его почитаем, чудотворец московский, очень благочестивый, оказался святитель Киприан. Ну, а... Да, и сегодня день памяти удивительного святого, его как местночтимого давно мы с вами поминаем. Недавно, в прошлом году, было совершено его торжественное всероссийское прославление преподобного Кукши Одесского. Хотя преподобного старца Кукшу величко можно называть и Почаевским, и можно называть и Иерусалимским. Вот удивительно, какой знак Господь дал юному, я вот забыл, простите, как его в миру звали, паломнику, ему, по-моему, лет 18 было, в Святой Земле в Иерусалиме. На него обрушилась лампада, по-моему, на Голгофе, у креста Господня. И он весь был облит благодатным благоухающим маслом. И вот с него паломники, которые были с этим юношей, снимали с него масло и брали себе, значит, в скляночки, собирали это масло. Но это был такой знак, прообраз того, что потом он эту благодать будет стараться раздавать всем людям. И для нас, конечно, очень важно, что преподобный Кукша говорил, некоторые до сих пор есть люди, которые не почитают, называют себя православными, не почитают царственных мучеников. А преподобный Кукша говорил, найдете монету, рубль, пятирублевую, любую монету с профилем царя-мученика, носите ее на шее вместе с крестом, иконой Матери Божией, носите как иконку. И многие, вот мы, когда икон еще не было, православные люди носили монеты царственных мучеников, рубль, приделали к ним ушко и носили, как и серебряные, и золотые носили, как иконы святых царственных мучеников. Но преподобный Кукша, мощи его в Одесском Успенском монастыре находятся рядом с иконой Матери Божией чудотворной Млекопитательницы. Тоже чудотворный образ афонский, почитаемый. Да, ну вот интересно, как иногда у нас воспринимают прославление святых. Я еще помню старого монаха, когда был в Одесском Успенском монастыре, приходилось в те годы, готовилось прославление Кукши, первое как местночтимого. И один старенький монах говорил: «Кукша, да який же вон святый, я ж с ним чай пив». Представляете, то есть если чай с ним пил, как же он святый может быть? И вот так, братья и сестры, у нас очень много святых наших, современников и даже тех, кто недавно был рядом с нами, потому что многие были у старца Николая Гурьянова на острове Залит, многие бывали у отца Иоанна Крестьянкина, по милости Божией удавалось у него быть не только на службах, беседовать со старцем. Мы вспоминали в понедельник, отец Владимир Соколов вспоминал архимонаха Моисея Боголюбова, тоже старца удивительного. Ну и конечно же, мы знаем, что очень многие наши русские люди, которые находятся в зарубежье, помнят великого святителя, одновременно блаженного Христа ради Иродивого, святителя Иоанна Максимовича. А мне хотелось бы сегодня, дорогие братья и сестры, вспомнить человека, который не раз выступал на радиостанции «Радонеж», рассказывал о святителе Иоанне Максимовиче, бывал на службах, исповедовался, у батюшки причащался. Мне хотелось бы вспомнить удивительную русскую православную женщину Ольгу Николаевну Куликовскую-Романову. В предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы Ольге Николаевне Куликовской-Романовой исполнилось 90 лет. Иногда говорят, нельзя говорить о возрасте женщины, но скажу вам, дорогие братья и сестры, все, кто знает Ольгу Николаевну Куликовскую-Романову, подтвердят мои слова. Она удивительно, не просто молодой душой человек, это удивительно красивая, такая благородная русская аристократическая красотой женщина. И человек такой удивительной энергией, которая позволяет совершать множество благих дел, что 90 лет для нее это не просто не возраст. Мне хотелось бы от всех нас ее поздравить, пожелать многое лето и Вот нам бы всем, братья и сестры, если бы Господь давал такую любовь к Богу, к своему Отечеству, к России и к русским людям, это было бы замечательно. Дело в том, что первый раз Ольга Николаевна, по-моему, в 90-м году побывала в России, и с тех пор жила она в Канаде, это супруга племянника государя Тихона Николаевича Куликовского Романова, племянника государя, сына его сестры, ее императорского высочества, великой княгини Ольги Александровны. И Тихон Николаевич, как рассказывала Ольга Николаевна в наших эфирах, он горячо желал, молился о том, чтобы прославили святых царственных мучеников. И когда произошло это прославление в русской зарубежной церкви, был счастлив. Ну, а потом писал патриарху Алексею об этом, как мы все ждал, когда же состоится всероссийское прославление святых царственных мучеников. Ну, а я помню первое письмо к русской молодежи, первое письмо, которое написал Тихон Николаевич Куликовский Романов, по-моему, это был 90-й год, да, и там были слова, письмо называлось «Его обращение к молодым русским людям». А тогда многие из нас обретали правду, только открывали правду о исторической России, императорской России. И Тихон Николаевич тогда писал: «С Божьей помощью, покаянием и бдительностью мы победим». Вот почему бдительностью мы победим? А вы знаете, потом оказалось-то, что затеяли наши либералы, затеяли величайшую фальсификацию. Я говорю о этой истории с екатеринбургскими останками. И кто знает, если бы не слова Тихона Николаевича, его свидетельства, если бы не деятельное участие Ольги Николаевны Куликовско-Романовой, как бы все обернулось. Поэтому это были великие деяния и великое стояние их в правде и истине, чтобы не допустить кощунства. Ну, хотя, скажем, захоронили сейчас, но церковь не признала. Они находятся, это кощунство продолжается в Петропавловском соборе. Но церковь тогда молилась: «Господи, имена ты их веси», и не признал, до сих пор не признают эти екатеринбургские останки, несмотря на всякие ухищрения определенных сил, не признают мощами святых царственных мучеников. Но кроме этого, Ольга Николаевна Куликовская-Романова за все эти годы занималась ее фонд имени императорского высочества великой княгини Ольги Александровны в самые тяжелые годы для России, занимался благотворительностью. И я не помню даже перечислить, десятки контейнеров большегрузных с медицинским оборудованием, продуктами питания, гуманитарной помощью, там просто сотни тонн того, что было необходимо в те годы всем нам. А осенью 98-го, я помню, Ольга Николаевна к нашим слушателям обращалась, по благословению святейшего патриарха Алексея II организовывала программу обеспечения зимовки жителей Валаамского архипелага на Ладожском озере. Программа называлась «Помогите Валааму». На следующий год организовывала Ольга Николаевна такую же программу «Помогите Соловкам». Ну, помогала людям на Сахалине, пострадавшим от землетрясения. Трудно перечислить все, что она делала и продолжает делать. А выставки, на которых многие из нас бывали, слушатели Радонежа, ведь выставки художественных работ, замечательные акварели великой княгини Ольги Александровны. Она не только за рубежом эти выставки проводила в Вашингтоне, но и в Москве, в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге, по-моему, в Ярославле, в Костроме, в Сургуте. И до сих пор, до последнего времени, я хочу вам сказать, что когда смотришь до последних передач на радио «Радонеж», когда мы встречаемся с Ольгой Николаевной Куликовской-Романовой, всегда поражаешься ее такому радостному духу пасхальному, ее твердости. Настоящая дочь русского офицера и супруга племянника царя-мученика Тихона Николаевича Куликовского-Романова. Мне хотелось бы сегодня от радиостанции «Радонеж», от всех нас, от всех сотрудников и, думаю, от всех наших слушателей поздравить Ольгу Николаевну, пожелать ей многое и благое лето, помощи Божией в ее трудах во славу Божию, на благо Отечества, святых царственных мучеников. Храни вас Господь, многое лето, дорогая Ольга Николаевна. И, дорогие слушатели, дело в том, что Ольга Николаевна, она, конечно, олицетворяет такую связь, неразрывную связь, историческое преемство императорской России для всех нас, царской России, России царя-мученика, России святых русских, русских офицеров, русских крестьян благочестивых и нынешней России. Для нас это очень важно, потому что, знаете, вот эту связь пытались разорвать в 17 году, потом эту связь пытаются разорвать, усиленно пытались разорвать в 91 году. Но я всегда поражался тому, как русские люди, оказавшиеся в рассеянии, сохраняли любовь и верность своему историческому отечеству. Вот это удивительное чувство, которое, к сожалению, позволило в 91-м году совершиться великой катастрофе, потому что многие люди, то есть распаду великой исторической России, многие люди тогда не понимали, о чем идет речь, были оторваны от своей настоящей подлинной истории, к сожалению. Но мне передали письмо тоже замечательного человека, письмо, открытое письмо, поэтому я могу зачитать отрывки из этого письма, русского кадета, кадета 27-го выпуска, первого русского великого князя Константина Константиновича кадетского корпуса в Югославии, Алексей Михайлович Ермаков, открытое письмо его превосходительству верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину. Многоуважаемый Владимир Владимирович, я Алексей Михайлович Ермаков, кадет 27-го выпуска первого русского великого князя Константина Константиновича кадетского корпуса в Югославии. Подводя итог своей жизни, возникло желание поделиться с вами некоторыми мыслями о воспитании молодого поколения россиян, которым предстоит работать, возрождая и укрепляя величие нашей Родины. Именно теперь, когда все чаще говорят о возможности Третьей мировой войны, в мире существует множество противоречий между различными странами, а международный терроризм угрожает существованию суверенных государств, России необходимо вернуться на свой исторически Богом указанный путь. Святая Русь – вот идеал, к которому стремились русские люди на протяжении всей тысячелетней истории государства российского. Как бы ни сложно это казалось исполнить, но только возвращение к своим истокам, обращение к духовным традициям и вечным ценностям тысячелетней России, мы способны обрести твердую опору для возрождения могущества нашей державы. И, знаете, вот нас иногда упрекают, что мы как-то переоцениваем Владимира Владимировича Путина, да, вот нам иногда приходится в эфирах такие звонки слышать, да, а пишет Алексей Михайлович Ермаков, ну, он пишет, что начать надо самого себя, изучая свое прошлое, находя в нем свои глубинные корни, ведь без корней древу не выжить, корни должны быть русскими и здоровыми, тогда древо зацветет, будет плодоносить и радовать трудолюбивого хозяина, ухаживающего за ним с любовью и достоинством. Но, вот важно для нас, необходимо помнить, что бывают сорняки-паразиты, которые следует немилосердно, без промедления выпалывать, чтобы они не погубили все живое и здоровое. И вот как он относится, как многие русские люди в зарубежье относятся к Владимиру Путину. Владимир Владимирович, вы заслужили высокую похвалу за возвращение Крыма, вечную благодарность от всех русских патриотов, в том числе изгнанников, белых эмигрантов. Ваша смелая речь удивляет своей глубиной, особенно во время выступлений перед иностранными лидерами и представителями прессы. Пишет о телемарафонах. Добрые слова, говорит Владимиру Владимировичу, но призывает к тому, что в россиянах, главу нашего государства, необходимо возродить чувство хозяина своей земли. Если им будут привиты христианские нормы поведения, тогда возродится это чувство хозяина. А служивое сословие в своей деятельности будут руководствоваться заповедями русских кадет, составленных великим князем Константином Константиновичем, такими как «И один в поле воин», «Долг дружбы преклоняется перед долгом товарищества», «А долг товарищества преклоняется перед долгом службы». Тогда вновь в России суды станут самыми справедливыми в мире, а среди чиновничества исчезнет коррупция. Владимир Владимирович, пишет Алексей Михайлович Ермаков, верните россиянам великую русскую культуру и великие русские традиции. Ну, кстати, они видят все, русские люди в зарубежье. В его письме он пишет, что терпеливы России очень повезло, что в это сложное время корабль российского государства ведет такой талантливый корабль. Терпеливый и умный народ стоит за вас горой, оказывая вам доверие и поддерживая все усилия по возрождению и укреплению российской государственности. Но трудно представить, что народ сможет еще долго терпеть окружающих вас олигархов-воришек, пишет Алексей Михайлович. Особенно это касается таких горе-специалистов, как Чубайс, Абрамович, Дворкович, Хвапонин, им сочувствующие. Очевидно, что пятая колонна стремится повторить в России события 1917 года, которые 100 лет назад привели к крушению Российской империи и многолетней кровавой братоубийственной гражданской войне. И Алексей Михайлович Ермаков просит Владимира Владимировича навести порядок в правительстве, но ни в коем случае не прибегая к методам большевистского красного террора. В обществе нельзя допустить разжигание чужеродной взаимной ненависти, которую зачастую несет в сознание людей современное российское телевидение. И пишут о том, что стоит прислушаться, посмотреть телевидение, к передачам, бездарным увидеть бездарные передачи, чуждые русскому духу и русской культуре, как становится предельно ясно, в чьих руках находятся эти СМИ, кто управляет эфиром всех этих каналов. Необходимо, обращаясь к Путину Владимиру Владимировичу, пишет русский кадет первого выпуска корпуса первого кадетского в Югославии, объединенными усилиями необходимо очистить наше отечество от олигархов, воров, иностранных специалистов, банкиров, мерзкой коррупции среди продажных политиков. Многострадальный наш народ заслуживает лучшей доли, чем горькая и сложная участь нищенского прозябания, бесконечного терпения, ошибок и преступлений недобросовестных чиновников. И дальше Алексей Михайлович Ермаков пишет, что все видят, как постепенно пробуждается великий народ. О пробуждении народного духа свидетельствует величественное шествие бессмертного полка. И в это сложное время особенное внимание государства должно быть обращено на воспитание молодого поколения, готового верно служить Родине, работать ради ее блага, а в случае военной угрозы самоотверженно защищать Отечество. Но я думаю, мы как-нибудь позовем наших московских суворовцев, кадетов, и поговорим о второй части письма, где русский кадет первого выпуска предлагает, вспоминает традиции кадетского корпуса в Югославии, вспоминает великого князя Константина Константиновича, которого называли отцом кадет, отец всех кадет, так называли князя. И поговорим об этом более подробно. Ну, а мне кажется, мы с вами должны обратить внимание на то, что Алексей Михайлович Ермаков заметил. Определенные силы стремятся повторить события революционного 1917 года. То есть того года, когда народ был вергнут в братоубийственную войну, когда совершилась страшная катастрофа. И поэтому мы все должны с вами принимать все усилия, делать все возможное, чтобы не позволить посеять вот эти семена ненависти, разделения, злобы. Ну, а для этого важно относиться ко всей нашей истории с разумением. Вот мне хотелось бы сказать о том, что есть патриоты, хорошие патриоты, любящие Россию, православные люди, но которые весь период советский почему-то вместе с либералами объявляют черной дырой. И иногда можно слышать о том, что это было поколение, какое-то поколение было пропащее, а вот люди не покаялись, знаете, вот они говорят, к церкви не пришли. А мне хотелось бы рассказать несколько историй, которые свидетельствуют о том, что никогда, во-первых, нельзя осуждать, а во-вторых, мы никогда не знаем, как Господь ведет человека и как человека будет судить Господь. Ведь, знаете, была такая ситуация в первые годы. Молодые батюшки, мне приходилось с этим сталкиваться, довольно ревностные. Они говорили, как, вот не сдал партбилет какому-то дедушке, да? Значит, ты не имеешь права в храм ходить. Ты, значит, не покаялся, это богоборческий режим, это коммунистическая партия, которая взрывала храмы. А я с разрешения своей знакомой, близкой подруги, которую знаю много лет, расскажу историю о ее отце. Анна Федорова есть, она режиссер, сценарист, драматург, звонит, я уже не помню, сколько лет назад было, ну, лет, наверное, 7-8, может быть, и говорит мне: Виктор, отец уходит из жизни, у него, по-моему, 4-й инфаркт, лежит в реанимации, а сказали врачи, что в реанимации мы же не можем его держать очень долго, готовьтесь, он уходит. Ему, по-моему, 87 было, или это 84, где-то вот так. Я знал его еще довольно молодым человеком. Человек он замечательный. Но имя, знаете, как его звали? Велен Александрович, в честь Ленина. Потому что его отец был большевик Федоров. И Велен Александрович был так назван, Веленом. Ну, были такие среди старшего поколения. Владлен, Велен встречаются имена. И говорю: Анечка, ну, а в чем же дело? Он, я боюсь, что не крещен. Я говорю: ну а в чем же дело? Батюшку позвать и крестить в реанимации. Да, но он же партбилет не сдал. Я говорю: Анечка, ну и что? Ну, понимаешь, мне кажется, что он был крещен, потому что я маленькая бегала, когда бабушка с подругами разговаривала, я слышала, что она говорила, что тайком от деда она его отнесла и крестила. Говорю: может быть, а что делать? Я говорю: да ничего, тогда чином аще не крещен крестит, если есть сомнения. Чтобы греха не было, вообще не крещен. Но он же партбилет не сдал, как я ему скажу? Велен Александрович замечательный человек был, очень добрый, интеллигентный, умный. Моряк, всю войну прошел, потом возглавлял киностудию. И я говорю: Анечка, знаешь, а вот ты же знаешь батюшку отца Павла, он что-нибудь придумает. Отец Павел говорит: Аня, а вы ему скажите: папа, ты так, у тебя такая жизнь была интересная. Ты моряк, плавал, воевал, потом киностудию возглавлял. С тобой батюшка хочет о жизни поговорить. Вот Аня только раскрыла рот и говорит: папа, тут вот батюшка, а он ей не дал закончить. Анечка говорит: как мне хотелось, чтобы ты батюшку позвала, представляете? И вот приходит батюшка в реанимации, крестит Велина Александровича в реанимации с именем Владимир, конечно. И прямо в реанимации венчает их супругой, с Ниной Николаевной, с которой они вместе прожили 60 лет. Прямо в реанимации их венчал, причастил святых Христовых стаин. И Владимир, раб Божий, теперь прожил еще год. Ну, он, конечно, не вставал тяжело, ну, вставал так, но тяжело ему было. И Аня мне говорит: как же мне за ними наблюдать было интересно, когда они меня не видели. Он все время маме признавался в любви, говорит: как же я с тобой счастлив был, Ниночка, какая же ты у меня красавица. Аня Николаевна действительно такая, я помню, еще довольно молодой, красавица всю жизнь была. Какая же ты у меня красавица, да у тебя самые красивые руки. Как они ворковали этот год. И через год отошел ко Господу, ветеран Великой Отечественной войны, видите как. Такая история, мне кажется, братья и сестры, очень поучительная. Не в партбилете дело, сдал кто, не сдал кто партбилет, а дело в том, что Господь видит сердце человека. И если позволил человеку в конце жизни принять крещение, обвенчаться со своей любимой супругой, причаститься святых Христовых тайн, то он видел чистое сердце, чистое сердце этого человека. Так что помолимся о упокоении и раба Божия Владимира, и многих наших дорогих ветеранов, которые ушли из жизни, и уверен, что Господь их будет судить. Они так много сделали для Отечества, будет судить их по милости своей и по чистоте их сердца и самоотверженной жизни, а не по суровым схемам. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемый Виктор Александрович.
Добрый вечер, Александр.
Александр,
да. Да, я узнал вас.
Спасибо большое за передачу, Виктор Александрович.
Спасибо.
Вот у меня к вам такой вопрос, Виктор Александрович. Угу. Конечно, я представляю, что поздравляю Ольги Николаевны Куликовской-Романовой, это великая женщина, но посмотрите, насколько ей, наверное, страшно смотреть, что вот у нас даже дом, в котором уничтожили царскую семью, с детьми вместе, с сыном, который болен был страшно, чекисты уничтожили. Просто, я не знаю, слов не нахожу. И в этом городе организовали Ельцинский центр, который, по приказу которого, этот дом уничтожили. Да. Этот алкоголик. Слава Богу, что нехорошо это говорить, конечно.
Да.
Потом вот, Виктор Александрович, я вас бесконечно уважаю за вашу прямоту, доброту и, в общем-то, честность. Но не надо славить человека, который сейчас, вот этот, как он называет, великий корчий, по его самым там встанет с колен. Она пятится уже назад. За все эти 16 лет, которые у власти, вот этот человек, он сразу загнал в тупик в страшнейший
просто. Александр, я с вами не согласен. Простите, что я вас прерываю, потому что я часто слышу такое. Дорогой Александр, вот 16 лет назад, давайте вспомним, что было. Вот мы здесь сидим и в студии, и каждый может мои слова подтвердить. Вы забыли, что 16 лет назад было, когда мы пенсионеров видели у контейнеров мусорных? Вы забыли, входишь в метро, в эти подземные переходы, особенно у вокзалов, толпы детей, которые нюхают клей, беспризорников такого количества не было с послереволюционных времен. По полгода зарплаты не платили. И самое страшное, Александр, что эта система была, у нас же семибанкирщина, когда Владимир Владимирович пришел к власти, у нас армии не было. Когда мы входили в Чечню, я спорил с одним человеком, говорю, да не, это ожидает страшное. Как у нас армия? Да нет у нас армии. У нас, говорю, за последние годы не было батальонного масштаба учений. Ты не представляешь, говорю, что в армии происходит. Когда у нас водные танковые экипажи были. Помните Первую Чеченскую войну? Помните Вторую? Страны уже фактически не было. Своей власти, ну, вспомним все, что было. Мы очень быстро забываем все плохое. 16 лет. За 16 лет наша армия сейчас работает в Сирии. Как выполняет боевую работу? Какая техника новая за последние годы у нас появилась? А главное, я хочу вам сказать, это не Владимир Владимирович способствовал тому, что пошел бессмертный полк в последние два года. Это его работа, понимаете, Александр? Я его за это глубоко уважаю, потому что когда он пришел, у нас гимн, какой ему пришлось выдержать напряжение, когда, как либералы, помните, как они не хотели Александровский гимн признавать? Это гимн Советского Союза, да? А это гимн, написанный Александровым, регентом Храма Христа Спасителя. Понимаете, вот он попытался соединить. Вы помните, что у нас парадов Победы не было, да? И что тогда творилось на телевидении? Как издевались над Победой всевластия было? Он выбирается. Нам хочется побыстрее, нам хочется очень многое, чтобы изменялось более, ну, быстрыми темпами. Но я скажу только одно. Вот Алексей Михайлович Ермаков, он русский кадет, он со стороны часто виднее, как в Сербии относятся к Владимиру Владимировичу. Я знаю, как Путину относятся на Украине русские православные люди, которые страдают от этого фашизма. Поэтому не будем неблагодарными, будем молиться. Он ошибки совершает. Какие-то действия не те. Посмотрите, вот то, что Ермаков сейчас говорил, вернуться к семье, писал в открытом письме. Анна Кузнецова, да? Ольга Васильева, министр образования, он делает, но не все, конечно, сразу. И мне хотелось бы, чтобы это было быстрее. Но я вижу изменения, прежде всего, изменения в духовном состоянии народа. И сегодня мы должны сугубо с вами молиться о святейшем патриархе Кирилле. Потому что в либеральном этом лагере, в болоте, там просто все эти змеи, аспиды и василиски восстали. После того, как патриарх подписал обращение с требованием запретить аборты, представляете, убийство младенца в чреве. Для них это просто... Я так в интернет зашел, думаю, мало кто из наших слушателей этим занимается. Такой поток злобы, ненависти к святейшему патриарху, к церкви, ко всем нам, понимаете, идет. И Путину очень тяжело сейчас вести. Он не великий кормчий, но он очень многое сделал. Я просто так сейчас пришлось вспоминать, мой друг в журнале «Табов» напечатал, вот, прошу молитв, Виталий Носков, Виталий Николаевич, кавалер Ордена Мужества, он участвовал в боях в Первомайке, тогда вместе с Собрами, шел в запасном, хотя он журналист военный. Да, и когда читаешь, вот вновь все пережил, я вроде бы все это знал, понимаете, вот сейчас переживаю, что тогда было в Первомайском, да, что было с нашей армией вообще. Что тогда? Это тема, может быть, отдельной передачи. И поверьте, вот неблагодарность, братья и сестры, это тоже грех. И если кому-то не нравится тот же Владимир Владимирович Путин, молитесь. Страну нашу в 91-м году встроили в систему ростовщического этого международного капитала страшного, понимаете? И рвать вот эти связи, выходить оттуда очень-очень сложно. Это сумел сделать в 20 веке только один человек, которого либералы ненавидят, и некоторые наши белые патриоты непонятно что несут. Это смог страну вывести, создать свою систему независимую только Иосиф Сталин в Советском Союзе после войны. Когда Де Голль попытался Францию чуть-чуть вытянуть, поменять на золото доллары США, после этого его свергли тут же. Понимаете, мы сейчас, с 91-го года, наша вся система опутана вот этими путами банковскими. И рвать это все, это очень сложно, без потрясений для страны. Но я уверен, что, во-первых, не просто сложно, а что говорить о том, что сейчас на международной арене происходит, какой авторитет нашей страны и главы государства. Посмотрите, не хватило у Обамы изоленты, да, Россию изолировать. Это тоже, это же плоды, мы это видим. Ну, у нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я думаю, что не только я, очень многие люди подписались под этим открытым письмом. Мы также думаем, как и этот кадет. И еще хочу выразить вам благодарность, что за вашу объективность, что вы так... Потому что вот в советское время я многое критиковала, и, к сожалению, участвовала событиях 91-го года, но быстро опомнилась. И мне есть с чем сравнивать, потому что я в своей жизни встречала прекрасных коммунистов, не просто прекрасных людей, прекрасных специалистов, честных, порядочных. У него самой отец был красным директором завода. Они отдавали свою жизнь этой стране. И вот так все хаять, все покрывать черной краской. И самое главное, эти люди... Я уверена, в советское время были трусами. Они молчали и мало что критиковали.
Спасибо, дорогая слушательница. Я с вами полностью согласен, потому что наши записные либералы все вышли. Не раз мы об этом говорили. Кого не возьми, все либо с факультета, как Игорь Чубайс, Чубайс, брат Чубайса, преподавал марксизм, ленинизм, Гайдар, там, журнал «Коммунист», не помню, кого из них не возьми, всех тех Бурбулисов и так далее, Ходорковских, до Яценюков и Турчиновых, все из райкомов комсомола, все из значит, этой компании. А я хотел бы зачитать тогда слова вам святейшего патриарха, потому что на него тоже набросились, понимаете? Вот у нас есть некоторые люди, вот сейчас очень важно народное единство прекратить. С одной стороны, коммунисты какие-то бешеные, твердолобые, ленинцы, троцкисты, которые, значит, Войковскую не дают переименовать, да, и хотят восстановить Советский Союз. А Путин им ответил, кстати, сейчас. Советский Союз мог бы сохраниться, если ваша компартия не придумывала бредовые идеи. Да кто развалил Советский Союз? Советский Союз развалили первые секретари этих, секретари компартии республик. Кравчук был первым секретарем по идеологии Украины, представляете? И кого не возьми, Туркменбаши, Шеварнадзе, всех прочих. Вот кто развалил страну. И теперь они говорят, вот мы сейчас СССР возродим. Но, а с другой стороны, либералы, они себя выдают за сторонников белого движения. А вот святейший патриарх, помните, была выставка в прошлом году, замечательная, в Манеже, владыка Тихон Шевкунов организовал. И святейший патриарх сказал, тоже произнес слова, после которого у либералов истерика началась. Он сказал, не было сегодня современной России, если бы не было подвига предшествующих поколений, которые в 20-е и 30-е годы не просто пахали землю, хотя это было важно, создавали промышленность, науку, оборонную мощь страны. Вот, он сказал, что там, где святейший патриарх успехи того или иного государственного руководителя, это, кстати, он говорил о том, что о главе государства, тогда Иосифе Сталине говорят, который стоял у истоков такого рода возрождения модернизации страны, нельзя подвергать сомнению, даже если этот руководитель отмечен злодействами. А когда я слышу, что, оказывается, Сталин был неэффективным управленцем, я думаю, ребята, мы же сегодня-то живем. Ядерный щит кто создал? В космос кто страну отправил? Понимаете? И для нас... Патриарх говорит именно о том, что не должно быть никогда больше гражданской войны, да? Там, говорит, где проявлялись сила, воля, интеллект, политическая решимость, мы говорим, да, несомненные успехи, как в случае с победой в Великой Отечественной войне. А там, где злодейство, мы говорим, да, это злодейство и преступление. И патриарх сказал, что всю красоту подвига нашего народа в 20-е, 30-е, 40-е годы увидеть и тяжелые страницы понять, для того, чтобы любить Отечество, не нужно исключать из исторической памяти ни один из исторических периодов, но нужно воспринимать его здравым смыслом и незамутненным нравственным чувством. И тогда правда будет отделена от лжи, а добро от зла. Понимаете, вот эти важные слова Святейшего. Здравым смыслом воспринимать и нравственным чувством незамутненным, без его идеологических предстрастий. Ну вот, а видите, как на него набрасываются, либералы набросились на святейшего патриарха, якобы он оправдывает преступление. Да не преступление, просто патриарх говорит о людях. Вот наша слушательница дорогая говорила о своем отце, которые в то время совершали подвиги, жили. Это были наши отцы и деды. Точно так же, как такие люди, как Алексей Михайлович Ермаков, русские кадеты, хранили любовь к Отечеству, к России, молились и готовы были всю жизнь положить за Отечество. Как Ольга Николаевна Куликовская-Романова. А Ольга Николаевна Куликовская-Романова еще два слова скажет, понимаете? Я помню, она приехала, когда было соединение церквей, у Ольги Николаевны Романовой нога, боли были в ноге, и очень тяжело даже тогда ходить было. Мы встретились, вот, служба в храме Христа Спасителя, и вот мы стояли на этой службе, владыка Иларион, святейший патриарх Алексей, служба длинная была, потом подписывали. Она стояла, не шелохнувшись, представляете, всю службу простояла. И точно так же я помню, как служба в 2008 году в храме на Крови в Екатеринбурге. Длиннейшая служба, очень длинная всю ночь, и Ольга Николаевна стоит впереди. Это вот тоже показатель, понимаете, как человек молится, да? А нам иногда тяжело на таких службах стоять. Это говорит о силе ее духа. У нас звонок. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Ирина из Москвы.
Да, Ирина.
Виктор Александрович, конечно, полностью, правильно сказала слушательница, мы все полностью подписались бы под письмом кадета. А я хочу вот сказать о чем. Если мы сейчас не поддержим Владимира Владимировича, если мы сейчас не поймем, сколько сделано, надо просто... Я Александра уважаю, он иногда говорит дельные вещи, но у него еще...
Замечательный человек, да.
Да, он... Ну, им надо просто... Вот он вам выражает благодарность за объективность, и вот его надо тоже немножечко, так сказать, обратить на эту сторону внимания. Вот. Понимаете, вот объективно, если посмотреть, то мы увидим, я полностью вот поддерживаю ваши слова, сколько сделано, но нельзя же сразу. Это такая махина, такой корабль «Россия».
Спасибо.
Столько всего. Да. Так что давайте поддерживать нашу власть. И не дай бог, если кто-то посмеет вот противостоять ей, потому что тогда будет всем очень плохо.
Спасибо. Ну, я думаю, что, конечно, все мы понимаем об этом. Сейчас много говорят. Они хотели бы устроить Майдан в Москве. Но мне кажется, настолько наш слушатель, наш народ, увидев, что происходило на Украине, и осознав, как нас любят наши западные, как Путин всегда говорил, партнеры, да, все мы понимаем, что они желают только гибели и распада России. Ну, а я, дорогие братья и сестры, хотел бы вас попросить помолиться о здравии тяжкоболящей Анны. Анна Никифоровна в нашем храме с первых дней была верой, надеждой, любовью матери Софии на Миунском кладбище. Она сейчас готовится к переходу в вечность. И просим молиться, это человек, которого никто никогда не слышал. Ни слова ропота, удивительного смирения. И когда храм начинали восстанавливать, покойный протоиерей Борис, там же приходилось трудиться. Вот она невероятная, первая наша прихожанки, прихожане, которые тогда трудились. А она, конечно, не сможет быть на престольном празднике, всегда бывала. Но мы помолимся о ней сугубо и в пятницу. У нас престольный праздник веры, надежды, любови, матери их Софии на Миунском кладбище. Много народу будет, я думаю. Сейчас это подворье Казахстанской митрополии. Там у нас мощи. Десница Севастьяна Карагандинского, старца преподобного, преподобного исповедника. И скоропослушница чудотворная и, главное, великая святыня. Это редкость в Европе, потому что мощи уничтожены были богоборцами во время Великой Французской революции. А у нас частица мощей святых мучениц, веры, надежды, любови Матери Софии. Если кто сможет, приезжайте. Это Сущевский вал или от метро Савеловская, или ехать до Трижской на троллейбусе. Приезжайте, помолимся святым мученицам, вере, надежде, любови и Матери Софии. Прошу ваших молитв о здравии протоиерея Владимира, о здравии Михаила, младенца, младенца Анны, младенца Сергия, младенца Елизаветы, младенца Константина, болящей Натальи, о здравии тяжко болящей Елены, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Георгия, тяжко болящей Татьяны, болящей Ларисы, тяжко болящего Георгия, болящей Зинаиды, Агапи, Веры, Зинаиде. У нас звонок еще один, мы слушаем вас.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Меня зовут Геннадий Федорович, Москва.
Да, Геннадий Федорович.
Я постараюсь коротко. Первое. Президент наш просто крайне нуждается в нашей поддержке. Если сравнивать время Иосифа Виссарионовича, то ему, имея в руках мощнейший аппарат партийный и так далее, минимум с 28-го года потребовалось 10-12 лет для того, чтобы свернуть шею этой троцкистской группировки и более-менее привести Россию в нормальное состояние к войне. У Путина нет этих инструментов. Он только-только создает вот эту опричнину, народный фронт. Очень нужную, кстати говоря, мой взгляд. А что я хотел еще сказать? Так что большое вам спасибо за то, что вы такие темы поднимаете и так об этом говорите. А что я хотел еще вас попросить? Может быть, вот в тематику ваших передач включить материалы Владимира Леонидовича Махнача.
Спасибо, да.
Читаю отчески православной традиции.
Спасибо.
Очень злободневные темы там подняты в этой работе. Ну, так. Просто вот то, что сейчас бы надо обсуждать, говорить, вот, и какие-то движения в этом направлении могли бы быть.
Спасибо, дорогой Геннадий Федорович.
Мысли. Я хотел бы вот ваши рекомендации по каким-то работам его тогда дальше. Хочу дальше поглубже покопать.
Дело в том, что я с вами... Благодарю вас, Геннадий Федорович. Дело в том, что я полностью с вами согласен. И недавно как раз говорил об этом Евгению Константиновичу, Николаю Владимировичу. Надо постоянно давать золотой фонд. Потому что Владимир Леонидович Махнач – это не ушедшие, да, как бы какие-то архивные материалы, а не удивительно злободневные. Когда прозвучало... События в Сирии начались, прозвучала его передача о Сирии, как будто сегодня написано. Передача в Украине, как будто сегодня написано, все передачи. А вообще, братья и сестры, у нас удивительный народ. Прошу вас помолиться о упокоении и вертолетчиков. Недавно отпевали вертолетчиков МЧС. Упал рядом с Жуковским, увели в сторону. Роман Фролов, офицеры Дмитрий Арсентьев, Максим Филиппов. О упокоении Олега Федоровича Федюр, это глава МЧС Приморья. Представляете, вот все-таки офицер высокопоставленный, хотя полковник. Упала машина в реку, они ехали на спасение людей. Он всю жизнь спасал людей, понимаете, не молодой человек. И он сам выбрался, продолжил нырять, 7 человек спас. Себя спасти не успел, представляете. Вот какие люди, да, удивительные. И вот сейчас Путин вручал Магомеду Нурбаганову звезду героя его родителям. Вот удивительные тоже слова. Парень же не знал, молодой офицер 25-летний, у которого жена, дети. Они требовали, чтобы он сказал, уходите из милиции, да? Коллегам обратился дагестанец. Он сказал, работайте, братья. И был застрелен, понимаете? Это вот все говорят, это обращение ко всем... Это не только к силовикам обращение, это обращение ко всем нам. Работайте на благо Родины, не бойтесь ничего. И, конечно, я уверен, что наша страна обязательно поднимется. А, Геннадий Федорович, я с вами согласен, но Путин, во-первых, время сталинское. 4 года войны германской, 4 года страшной, страшнейшей братоубийственной войны. Что такое гражданская война, страшнее быть не может. Я помню, в 89-м, что ли, я первый раз встретился, приехал отец Александр Киселев покойный, протоиерей Александр Киселев. Он мне говорит, вы молодые люди, молодой человек. Я с ним встречался. А я, говорит, мальчиком, но помню гражданскую войну. Он держался за Черкесску в Врангеле, когда уходили из Крыма, когда качал крейсер, раскачивал. Я, говорит, помню гражданскую войну. для России ничего страшнее гражданской войны быть не может, говорил отец Александр. Никакое нашествие врагов, ничего. Самое страшное — гражданская война, понимаете? И вот люди в таком были состоянии ожесточения. Поэтому тогда были и карательные такие органы. Взаимное ожесточение было страшным. Нельзя, вырывая из исторического контекста, да, требовать. Потом кто бы хотел, чтобы сейчас там воронки разъезжали, да? И, конечно, этого никто, это и не может, и он и не хочет. И вот Алексей Михайлович Ермаков и пишет, только без навести порядок, ну, без большевистских методов, понимаете? А чтобы этот порядок был наведен без большевистских методов, нужна наша молитва и наше желание трудиться на благо Отечества. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Сорвался звонок. Ну вот, знаете, передача подходит к концу. Мы вспоминали отца Моисея Боголюбова. Удивительно, он действительно болел тяжело. И игумен Варнава, насильник Свято-Смоленской Зосимы пустыни, вспоминает, как он тяжело болел. Его врач, там пришел доктор, семинарист, он врач, он сказал, он, кстати, врач-хирург по образованию, что если бы не был православным человеком, то никогда бы не поверил, что от примочек простой морской соли возможно такие исцеления. Его исцелялись язвы. И вот до кончины отца Моисея оставались 3 дня, он потерял почти всю кровь, организм только заменителем крови поддерживает жизнедеятельность. И вот приезжает к нему священник с вопросом, вернее, с несколькими вопросами. Будет ли прославлен царь? И будет ли вообще на Руси православный царь? И вот Варнава тогда, послушник, говорит, батюшка в критическом состоянии, к нему нельзя. И тут неожиданно отец Моисей преобразился и говорит, отченька, нужно пустить его обязательно. Как его не пустить? Обязательно его нужно пустить. Я не мог батюшке возражать, пишет отец Варнава. Он приподнялся на кровати и, знаете, в течение 3 часов убеждал этого священника, что царь на Руси после прославления царя Николая будет православный. А Россия после многих войн и бед начнет возрождаться. Вот такие слова старца. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Только у нас осталось пару минут. Да? Мы слушаем вас.
Извините, связь прервалась.
Связь прервалась, к сожалению. Ну, что тут сделаешь? Да. Ну вот, а какие чудеса были, вспоминает отец Варнава, что он как-то рассказывал, он был очень скромный. Я знал наизусть Акафист Иисус Сладчайшим, покаянный Акафист Пресвятой Богородицы, иноческое правило. Однажды сказал ему, один монах молился перед иконой Матери Божией Державная и стал благоухать. Я понял, что это был за монах, пишет отец Варнава. Говорю ему, батюшка, вы о себе рассказываете? Он, ну ладно, давай мы это опустим. Ну, чтобы не будем об этом говорить, представляете, вот так. Но он... Займите, перед иконой Матери Божией Державной молился. Батюшка, когда почувствовал это благоухание, весь заблагоухал. Ну, а удивительно, как ушел он из жизни. У него инсульт случился, пришлось выламывать двери, а двери у него всегда были открыты для посетителей. Всех принимал, будучи тяжко больным. И вот был на грани смерти. Поехали люди к матушке схемонахине Феодосии, которую мы недавно тоже вспоминали, спросили, служить ли ему на Пасху после инсульта. Она ответила, батюшка, послужит один раз, и все. Я, пишет отец Варнава, думал, что расстроит мой отец, мой ответ отца Моисея. А он обрадовался и говорит, неужели он так сказал, буду служить. Удивительно. А через 3 дня у него случился инфаркт, представляете? И в преддверии Пасхи к нему приходят монахи. Ну что, старица ошиблась, говорила, что вы будете служить на Пасху с отцом Кириллом в Троицком соборе, Троице Сергиевой Лавры. И вот наступает вечер, а батюшка говорит, вот я собираюсь на службу. Да вы что, у вас же инфаркт, вам нужно лежать. Как лежать? У меня все прошло, пойду на службу. Тебе сказала старица, одевается, идет. Прослужил всю службу, пришел радостный, одухотворенный, словно напоенный молитвами. Вот это было настоящее чудо. Ну, а после смерти отца Моисея не прошло и 40 дней, как помощнику духовника Троицы Сергиевой Лавры приснился сон. Он видел батюшку радостным, в облачении небесного цвета, украшенном драгоценными камнями. И отец Моисей сказал, что разговаривал с Царицей Небесной. Представляете, вот и 40 дней не прошло, значит, он прошел мытарство и удостоился встречи с Богородицей за свою подвижническую жизнь. В миру известнейший профессор, ученый, смиренный монах, сначала Филадельф, потом иеросхимонах Моисей Боголюбов. У него замечательная книга, я думаю, она переиздавалась уже не раз. Первая книга была, когда он был еще отцом Филадельфом. Называется «Заступница усердная. О чудесах и заступничестве Матери Божией в русской истории». Ну, а наша передача подходит к концу, и мы с вами, дорогие братья и сестры, должны твердо знать, что Россия находится под покровом Царицы Небесной, и все, что с нами случается, случается по нашему духовному состоянию. И все зависит от нашей с вами молитвы. А Господь милосердный, Царица Небесная молится о нас. И поэтому никакие масоны-патиссоны, никакие НАТО с Обамами и все прочее, Россия возродится, непременно возродится. Только вот Виктор Николаевич Тростников мудрые слова говорит. К сожалению, жизнь человеческая течет гораздо быстрее, чем движется история. И нам кажется, как дорогому Александру, что 16 лет – это огромный срок. Это огромный срок для нашей жизни. Жизнь, вот 25 лет, 26-й год будет, Радонеж в эфире. Пролетели, скажу вам, как один день. Вот мы все сидим, значит, здесь Галина Малинина, наш режиссер, Таисия, с Галиной мы с первых дней, вот, с первых эфиров вместе в эфире. И один день, вот и все, да, как один день. А страна наша, дом Пресвятой Богородицы, Москва, Третий Рим. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в разие я. Пресвятая Богородица, спаси нас.